В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвали, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Европа и визы. Кто боится грузинского криминала? Абхазский референдум. Что ответить тем, кто не уверен в вопросе? Ценз по закону. В Южной Осетии готовится к выборам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Актобе убиты 5 подозреваемых в терроризме. Во Франции стартовал чемпионат Европы по футболу. Курдские боевики взяли на себя ответственность за взрыв в Стамбуле. В казахстанском городе Актобе в ходе спецоперации убиты 5 подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана. 4 подозреваемых были убиты в квартире жилого дома после того, как отказались сдаться и открыли огонь. Их предполагаемого сообщника убили в другом районе города при попытке обстрелять патрульный экипаж полиции. 2 сотрудников спецслужб получили легкие ранения, жертв и пострадавших среди мирного населения нет, говорится в сообщении КНБ. В воскресенье в Актобе группа неизвестных, которые власти считают сторонниками нетрадиционных религиозных течений, совершила вооруженное нападение на 2 оружейных магазина и воинскую часть. Власти квалифицировали нападение как теракт. По последним данным, нападавшие убили 6 человек и ранили 38. В городе был объявлен режим контртеррористической операции, в результате которой, по заявлению МВД Казахстана, 13 предполагаемых участников нападения были убиты. Несколько подозреваемых задержаны, еще по меньшей мере 8 человек объявлено в розыск. Известно, что им от 25 до 32 лет, все они уроженцы Казахстана. В Комитете национальной безопасности Казахстана объявили о предотвращении попытки государственного переворота, который, по утверждению КНБ, возглавлял известный в стране предприниматель Тахтар Тулешов. Во Франции сегодня стартовал чемпионат Европы по футболу. Открыл турнир матч между сборными Франции и Румынии. Игра прошла в пригороде Парижа на стадионе Стад де Франс. Здесь же 10 июля состоится финальный матч. В турнире Евро-2016 примут участие 24 национальные сборные. Они разбиты на 6 групп. Сборная России играет в группе «Б» вместе с командами Словакии, Уэльса и Англии. Свой первый матч она проведет 11 июня в Марселе. Ее соперником будут англичане. Евро-2016, как ожидается, привлечет около 2 миллионов болельщиков. После терактов 13 ноября в Париже, в результате которых погибли 130 человек, в европейских странах сохраняются опасения относительно ситуации с безопасностью. Ранее президент Франции Франсуа Олланд признал угрозу террористического нападения в ходе чемпионата Европы по футболу. В интервью французскому радио президент сообщил, что в 10 городов для охраны футбольных матчей будут направлены 90 тысяч сотрудников служб безопасности. Франция также выпустила приложение для мобильных телефонов, чтобы оповещать население в случае терактов.
Эхо Кавказа. Новости.
Курдская националистическая вооруженная группировка «Сокол и Свобода Курдистана» взяла на себя ответственность за нападение в Стамбуле 7 июня, жертвами которого стали 11 человек. В заявлении, опубликованном на сайте организации сегодня, говорится, что взрыв совершил смертник. Как сообщалось ранее, бомба взорвалась на пути следования полицейского автомобиля недалеко от городского университета в утренний час пик. В четверг рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за взрыв автомобиля у здания управления полиции в провинции Мардин на юго-востоке Турции 8 июня. В Турции возросло число актов насилия после того, как в июле прошлого года было прекращено перемирие между Анкарой и боевиками рабочей партии Курдистана. Сообщение, которое опубликовала на своей странице в Твиттере кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в ответ республиканцу Дональду Трампу, стало самым популярным за время ее президентской кампании. Клинтон и Трамп обменялись колкостями в сервисе микроблогов после того, как действующий президент США Барак Обама официально поддержал кандидатуру Клинтон. Трамп написал на своей странице в социальной сети: «Обама только что поддержал нечестную Хиллари. Он хочет еще 4 года Обамы, но больше этого не хочет никто». «Удали свой аккаунт», — ответила Клинтон, используя известный в Твиттере мем. В первый же час после публикации было сделано более 130 тысяч перепостов этого твита. Примерно столько же пользователей поставили отметку «нравится». До этого самым популярным твитом Клинтон было сообщение, в котором она анонсировала свое участие в президентской гонке. Ее перепостили 9 тысяч раз и поставили 105 тысяч лайков. Десятки активистов пикетировали сегодня здание Конституционного суда в Киеве, протестуя против возможной отмены основных статей закона об очищении власти, о люстрации. Многие украинские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, утверждают, что предварительно КС фактически признал люстрацию незаконной. Это дело рассматривается судом почти год вместо предусмотренных 3 месяцев. И 10 июня КС в закрытом режиме принимает окончательное решение. Как заявил глава парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев, признание КС люстрации незаконной будет означать, что ближайшее окружение беглого экс-президента Виктора Януковича сможет вновь занимать должности в правительстве и администрации президента. В свои кресла вернутся сотни прокуроров, руководителей налоговой милиции, которые были вынуждены ранее уйти с этих должностей в результате закона о очищении власти. Очевидно, что ни действующий президент, ни представители бывшей власти уже не боятся украинского общества.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Вопрос отмены визового режима для Грузии Совет Европейского Союза будет обсуждать 20 июня. Это стало ясно после того, как на сегодняшней встрече европейских министров внутренних дел и министров юстиции по данному вопросу не было достигнуто консенсуса. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Надежду тех, кто ждал, что на сегодняшнем заседании Совета ЕС министры внутренних дел и министры юстиции в Люксембурге дадут зеленый свет безвизовому режиму для Грузии, погасила госсекретарь внутренних дел Германии Эмили Хабер. После ее слов перед заседанием стало ясно – чуда не будет. Этот вопрос очень важен для Грузии, но мы должны разработать чрезвычайный механизм для исправления ситуации, которая может возникнуть, если мы столкнемся с массовыми нарушениями условий безвизового режима, заявила Эмили Хабер грузинским журналистам. Сегодняшний «нет» было ожидаемо. Этой встрече министра предшествовали 3 заседания Комитета постоянных представителей государств-членов ЕС, на которых консенсус так и не был достигнут. Тогда же стало известно, что Германия, Франция, Бельгия и Италия предлагают отложить тему до разработки упрощенных сдерживающих механизмов для приостановки безвизового режима для стран, чьи граждане в массовом порядке будут нарушать условия безвизового пребывания в странах ЕС. То, что грузинские власти постараются сделать все, чтобы убедить страны-оппоненты, обещал министр Георгий Квирикашвили и президент Георгий Маргвелашвили. Президент Маргвелашвили, подводя итог визита в Брюссель, накануне заявил:
«Мы будем работать, чтобы этот вопрос был положительно решен летом, желательно, чтобы это произошло до парламентских выборов».
То же самое заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили. В ближайшие дни оба лидера Грузии намерены по отдельности посетить Берлин и встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Специалист по вопросам евроинтеграции Иван Учхикватзе отмечает, что шансы получить положительный ответ 20 июня у Грузии минимальные.
Осталось очень мало времени. Не знаю, как успеют власти Грузии проделать такую комплексную работу. Правительство не смогло предвидеть, когда были слышны только позитивные оценки, что некоторые страны ЕС все-таки свяжут наш вопрос с необходимостью механизмов приостановления безвизового режима. Видимо, наши аналитические службы не поработали хорошо.
В сложившейся ситуации Ивано Чхикладзе считает, что идеальным выходом было бы 20 июня не перенос введения безвизового режима, а да с условием. Та точная дата с отсрочкой, которая позволила бы ЕС разработать механизмы для приостановления безвизового режима, а в грузинском обществе появилась бы определенность. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему визовой либерализации. В нашей рубрике «Гость недели» мой коллега Демис Паландов побеседовал с немецким политологом, экспертом немецкого фонда «Наука и политика» Уве Хальбахом.
Доктор Хальбах, вы эксперт по Кавказу, но сегодня я хотел бы спросить вас о Европейском Союзе и, в частности, о Германии. Как вы знаете, Грузия находится в процессе визовой либерализации с Европейским Союзом. Но в конце этого процесса, после множества этапов и соглашений, после заявлений европейских властей о том, что Грузия сделала все для введения безвизового режима, вдруг появились какие-то проблемы. В чем реальная причина того, что Европа не готова открыть свои двери для стран Восточного партнерства, of Eastern Partnership?
Я сам очень раздражен и понимаю, насколько разочарованы люди в Грузии, которые стали заложниками европейских проблем с Турцией, Украиной и большого кризиса с беженцами. Печально, что случай с Грузией был помещен в более широкий контекст. Вы правы, до недавнего времени Грузия вызывала меньше всего споров относительно визовой либерализации с Европейским Союзом в сравнении с Украиной, Турцией или Косово. В большинстве заявлений из Берлина и Брюсселя было указано, что Грузия выполнила все предусловия для отмены виз. Европейская комиссия выступила с предложением об отмене виз для грузинских граждан с биометрическими паспортами при краткосрочных поездках в Шенгенскую зону в прошедшем марте. И когда осталось получить одобрение Европарламента и Европейского совета, в самый последний момент появились возражения у Германии при поддержке ряда стран, таких как Бельгия и Италия. Одним из основных аргументов против скорой отмены виз является наличие широкой грузинской криминальной сети в европейских странах. Но это отнюдь не новая тема. Все было известно задолго до сегодняшнего дня. И это, собственно, не имеет никакого отношения к выполнению условий визовой либерализации, которые были выставлены Грузии. Еще раз, эта задержка очень расстроила меня.
Грузия очень маленькая страна. Не может же быть так, что Европейский Союз боится грузинского криминалитета.
Да, особенно если учесть, что Грузия в последние 15 лет снизила уровень преступности с помощью реформы полиции и административных реформ. То есть Грузия вела борьбу с преступностью, однако существуют и диаспоры, грузинские диаспоры во многих странах, в России, в европейских странах, члены которых вовлечены в криминальную активность. Согласно немецкой статистике, граждане грузинского происхождения были замечены в 5000 случаях магазинных краж в прошлом году. Но это все было известно и ранее, и Грузия не может за это отвечать. Я могу лишь еще раз повторить, мне совершенно непонятна эта задержка.
Вы думаете, что это задержка? Не может ли это быть провалом всего процесса?
Для начала это все-таки задержка. Они сказали, что им нужно в чем-то еще убедиться. Грузинское правительство очень сильно расстроено, потому что они надеялись, что это решение будет принято до парламентских выборов в октябре этого года. И текущие власти хотели предъявить его в качестве своего успеха. Теперь дело опять открыто. Несмотря на все предыдущие заявления, что все более или менее решено, что более не осталось спорных моментов.
Может ли процесс визовой либерализации с Грузией быть отделен от аналогичных процессов со странами Восточного партнерства?
Действительно, в Грузии считают, что процесс должен быть отделен. Речь ведь идет о Грузии, а не о других странах. Однако есть спекуляции, что Европейский Союз не хочет давать зеленый свет Грузии до Украины, что это может ослабить позиции украинского президента Петра Порошенко. Но это все спекуляции. Я не знаю, есть ли вообще такие идеи в Брюсселе.
Европейские власти вообще понимают, что провал визовой либерализации может привести к росту евроскептицизма в Грузии?
Они должны это понимать. Грузия находится в критической ситуации. На парламентских выборах в октябре прозападные силы имеют большинство, но все политическое поле вибрирует. Правящая сила теряет популярность. Мы видим, как формируются антизападные силы. Только что появился альянс патриотов, который объединяет очень антизападные силы в Грузии. В этих условиях Евросоюз должен рассматривать и такой политический сценарий в Грузии, согласно которому никто не будет иметь четкого большинства. Если говорить о прозападных партиях, то ни одна из них не получит больше 20% голосов. Как показывают последние опросы, прозападные силы имеют поддержку 49%. Антизападные силы поддерживают 15%. Но это может измениться.
Возможно ли, что эта задержка в процессе, как вы выразились, является результатом активности российского лобби в Германии?
Не знаю, является ли это результатом российской пропаганды. Но, конечно же, Россия заинтересована в том, чтобы путь Грузии в Европу был максимально затруднен.
Нашим гостем недели был немецкий политолог, эксперт немецкого фонда «Наука и политика» Уве Хальбах. С ним беседовал Демис Паландов. Сегодня апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение суда первой инстанции, который признал бизнесмена Кибора Халваши единоличным владельцем 100% акций телекомпании «Рустави-2». По всей вероятности, стороны продолжат тяжбу в Верховном суде. По словам экспертов, независимо от окончательного разрешения тяжбы, репутации правящей коалиции будет нанесен серьезный ущерб. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Очередной виток судебных разбирательств снова закончился победой бывшего владельца телекомпании Кибора Халваши. Напомним, Тбилисский городской суд 3 ноября прошлого года передал бизнесмену Кибору Халваши 60% доли «Рустави-2», а его компании «Панорама» остальные 40%. Руководство телеканала и представители оппозиции назвали это решение политическим заказом и посягательством на свободу слова в предвыборный период. По словам адвокатов, представляющих интересы «Рустави-2», они намерены обжаловать сегодняшний вердикт в Верховном суде. Вот что заявила Тамта Мурадашвили.
Мы ожидали этого, так как состав судейской коллегии не оставлял нам надежд на благоприятный исход. Этому способствовали изменения, внесенные большинством грузинской мечты в судебную практику уже в ходе судебной тяжбы. Поэтому нам предстоит обстоятельное разбирательство дела в Верховном суде.
Адвокат Халваши Паата Сали в ответ парировал, что его сторона готова к окончательному сражению.
Решение первой инстанции с правовой точки зрения было правильным, так как, в отличие от оппонентов, мы предоставили неопровержимые доказательства с нашей стороны. Думаю, теперь разбирательство продолжится в Верховном суде. Мы наберемся терпения и дождемся вердикта суда.
Большинство оппозиционных партий, неправительственного сектора и представители иностранных диппредставительств не раз напоминали властям о недопустимости попыток преследования политических оппонентов в канун парламентских выборов. Только в правящей коалиции грузинской мечты считают, что все идет верным путем. Вот что заявил один из ее лидеров, Закария Кусначвили.
«Рустави-2 является филиалом нацдвижения, поэтому его материалы трудно было назвать объективными. Мы считаем, что основной причиной поражения в суде стал тот факт, что фактически телекомпания являлась их рупором».
По словам политолога Гии Хухашвили, процесс по делу Рустави-2 давно перестал восприниматься как обычная судебная тяжба между двумя субъектами. Власти в глазах общественности и западных партнеров попали в весьма щекотливую ситуацию, из которой сложно найти достойный выход.
Этот процесс наносит серьезный ущерб репутации властей. Учитывая практику Верховного суда, можно предположить, что вряд ли процесс завершится до осенних выборов. Это означает, что власть проиграет вдвойне. Во-первых, в глазах общественности и западных экспертов они поступили весьма недемократично, посредством давления на суд, пытаясь заглушить политических оппонентов. Во-вторых, демонстрации силы также не получилось, как в недавнем инциденте в Корцхеле. Власти, физически уложив на лопатки противников, получили противоположный результат на выборах, вчистую проиграв их.
Напомнил Гия Хухашвили. По всей видимости, Бедзина Иванишвили, которого весь политический спектр Грузии считает заказчиком судебного насилия над Рустави-2, понимает неловкость ситуации и занят поиском путей выхода из тупика. Несколько дней назад, выступая перед журналистами в прямом эфире, бывший премьер пообещал, что если судебный спор вокруг прав на владение Рустави-2 завершится в пользу Хибара Халваши до выборов, он попросит последнего не менять менеджмент телекомпании до завершения выборов. Он также заявил, что готов оплатить Халваши все издержки. Иванишвили также отметил, что согласен с послом США в Грузии Яном Келли, который заявил, что смена менеджмента и редакционной политики Рустави-2 в предвыборный период очень повредит имиджу Грузии и ее демократическим устремлениям. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора прессы. Из Цхинвали Зарина Санакоева.
Газета «Республика» напоминает о референдуме 1992 года, проведенном в Южной Осетии. В заголовке материала вопрос: «Зачем снова изобретать велосипед?». Тогда на голосование было вынесено два вопроса. Согласны ли вы, чтобы Республика Южная Осетия стала независимой? Согласны ли вы с решением Верховного Совета Республики Южная Осетия от 1 сентября 1991 года о воссоединении с Россией? Это не два взаимоисключающих положения, как предполагают некоторые, подчеркивает автор статьи. Нет, это определение пошаговых действий. Сперва обретение независимости, а после вхождение в состав России. Авторы же недельника считают, что результатов того референдума достаточно и проводить еще один нет необходимости. Поэтому считаем необходимым еще раз пересмотреть достаточность результатов референдума 19 января 1992 года для процедуры вхождения в Россию. А то у нас получится по принципу «сами создаем себе проблемы и потом героически их решаем», говорится в завершении статьи. Газета «Южная Осетия» пишет о запуске Грузии вещания 20 телеканалов на территории Южной Осетии и Абхазии. В статье цитируется основатель ООО «Стерео» Давид Залпимиани, который сказал, что власти Южной Осетии технически хоть и могут заблокировать сигнал, но не сделали этого. Реляции об успехах в области связи в Грузии грузинского бизнесмена преждевременны. И если в Грузии думают, что подарок гражданам Южной Осетии в виде свыше 20 телеканалов расстрогает население республики, развернув внешнеполитический вектор в сторону векового агрессора, то пусть грузинские связисты живут с этим политическими ощущениями и надеждами, пишет автор. Однако, по словам начальника управления по развитию информационных технологий, телерадиовещания и услуг связи Комитета связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Роберта Битеева, эти каналы, конечно, можно блокировать, но все упирается в отсутствие средств, которыми мы не располагаем. Конец цитаты. В данном случае грузинская телевещательная система вторглась на территорию Южной Осетии, и вне всякого сомнения телеканалы будут использоваться в пропагандистских целях. Поэтому наш ответ на информационное вторжение Грузии должен быть адекватным, пишет в заключении автор. Официальный информационный портал Республики Южная Осетия публикует репортаж с пресс-конференции министра внутренних дел Республики Ахсара Лавоева. Больше всего интерес журналиста вызвало заявление министра относительно хранения у населения огнестрельного оружия. «Мы за гарантированное и законное хранение, чтобы Министерство внутренних дел могло контролировать оружие, чтобы оно хранилось в надлежащих и соответствующих условиях, железных сейфах», цитирует министра агентства. Для того, чтобы это оружие узаконить, Министерство внутренних дел предлагает, чтобы в Южной Осетии, как и во многих странах, был принят закон о резервистах. Министр напомнил присутствующим, что страх после военной агрессии Грузии августа 2008 года еще не прошел, и подчеркнув, что на женевских дискуссиях Грузия не подписывается юридически обязывающий документ, играющий определенную роль. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня на сайте «Спутник Абхазии» появился материал под названием «Продажа недвижимости иностранцам в Абхазии». Он представляет собой небольшой фрагмент из интервью премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия Артура Миквабия корреспонденту РИА Новости, который появился как раз на этом сайте. Причем «Спутник Абхазии» не просто позаимствовал часть текста, но преподнес его таким образом, что у читателя могут возникнуть мысли о том, что премьер-министр намерен вернуться к теме продажи недвижимости, которую надолго закрыл парламент. А в интриге и в причинах такого разночтения разбиралась Елена Заводская.
Сегодня на сайте «Спутник Абхазия» появился материал, у многих вызвавший недоумение. Тема была обозначена как «Продажа недвижимости иностранцам в Абхазии». Материал, как выяснилось позже, представляет собой небольшой фрагмент из интервью премьер-министра Абхазии Артура Миквабия корреспонденту РИА Новостей, которое появилось сегодня на сайте этого российского информационного агентства. Причем «Спутник Абхазия» не просто позаимствовал часть текста, а преподнес его таким образом, что у читателя возникают мысли о том, что премьер-министр Абхазии намерен вернуться к теме продажи недвижимости, которую надолго закрыл парламент. Буквально пару месяцев тому назад вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам дискутировался в абхазском обществе и в парламенте очень остро. Одни требовали принять соответствующий закон и разрешить продажу недвижимости иностранным гражданам, другие выступали категорически против и не принимали даже постановку такого вопроса. 24 апреля парламент Абхазии принял постановление, в котором увязал возможность рассмотрения нового закона об обороте жилья с выполнением следующих условий: принятием жилищного, градостроительного и строительного кодексов, завершением работ по территориальному планированию и созданию земельного кадастра, а также полной инвентаризации жилого фонда. В материале, опубликованном сегодня «Спутник Абхазии», пройдя по ссылке, читатель сразу увидит и прочтет шапку следующего содержания. Депутаты парламента Абхазии рассмотрели вопрос о введении моратория на принятие законодательства, регулирующего вопросы продажи жилых помещений иностранным гражданам и лицам без гражданства, но проголосовали против. Не каждый читатель и не сразу поймет, что рассмотрение, о котором идет тут речь, имело место почти 2 месяца тому назад. Возникает впечатление, что сегодня парламент рассматривал вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам. Но ни сегодня, ни вчера, ни месяц назад никакого заседания у депутатов по этому вопросу не было. А сразу за информацией о решении депутатов 2-месячной давности «Спутник» пишет, что премьер-министр Артур Миквабия считает, что к вопросу возможной покупки недвижимости россиянами в стране нужно вернуться, и приводит некую цитату Артура Миквабия, не ссылаясь на источник. Совершенно непонятно, когда, где и кому говорил это премьер-министр. Я попросила Артура Миквабия прокомментировать публикацию «Спутник Абхазия». И вот что он сказал.
Подача, вытащенная из контекста, ставит премьер-министра в пику к решению парламента. Если вы прочтете, там нету разногласий в этом плане. Думаю, что ответ, который я дал, он правильно и отвечает насущным проблемам. Причем я не говорю, что неправильно принят закон, или мы не будем его там не выполнять. Это специально сделано для того, чтобы было очередное противостояние парламента и исполнительной власти. Нету того, что там хотят. Там совершенно другой контекст и дается объяснение и россиянам, и абхазцам по вопросу жилья. И высказана моя позиция. Какие должны быть подходы? Но здесь нет никаких подходов. Я вообще лозунгами не разговариваю. Здесь почти как лозунг выдан. Я хотел бы тем, кто старается, в смысле, опорочить имя премьер-министра, не надо этого делать. Вы на самом деле наводите тень на действия не только премьер-министра, правительства и Абхазии в целом. Да не надо этим заниматься.
Артур Миквабия пояснил, что давал развернутое интервью корреспонденту РИА Новости, которое можно прочитать на сайте информационного агентства. Корреспондент задал ему достаточно жесткий вопрос по продаже недвижимости россиянам, но его ответ не содержал никаких категоричных высказываний, а только пожелания общего плана. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого вечера, в Сухуми и Схидвале 20:30. Время регионального выпуска новостей, с которым из пражской студии Любовь Баматова.
Вопрос о предоставлении безвизового режима Грузии не был включен в программу встречи глав МВД Евросоюза, которая прошла сегодня в Люксембурге. Евросоюз подпишет соглашение о безвизовом режиме для граждан Грузии, Украины и Косово не раньше сентября, пишет Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и дипломатов. По информации издания, существует несколько препятствий на пути отмены виз. Во-первых, Италия и Франция предлагают отложить решение до принятия новых правил, которые упростят заморозку соглашения в случае необходимости. Ожидается, что эти правила будут одобрены в сентябре. Во-вторых, Германия опасается грузинской организованной преступности, которую она обвиняет в причастности к росту числа квартирных краж. Как заявили источники, власти ФРГ обратились к Еврокомиссии с просьбой представить доклад о преступлениях банд на территории ЕС. Также свои опасения выражает и Франция, считающая, что отмена виз увеличит риск террористических атак. Кроме того, некоторые члены ЕС считают разумным сначала решить вопрос о безвизовом режиме с Турцией, что, как пишет Wall Street Journal, произойдет не раньше октября. Варшава ждет от Тбилиси официальных объяснений по поводу отказа от участия в учениях НАТО «Анаконда-16», сообщает польское информационное агентство ПАВ со ссылкой на пресс-секретаря оперативного командования вооруженных сил Польши Петра Валатека. Ранее грузинские СМИ сообщили, что военные не поехали на маневры из-за ветрянки. В учениях должна была участвовать рота 12-го легкого пехотного батальона 4-й механизированной бригады. Незадолго до отправки в подразделение выявили 2 случая заболевания ветрянкой. Военные подхватили вирус от своих детей, передает РИА Новости. Учения НАТО в Польше стартовали 6 июня. В них принимает участие более 30 тысяч солдат из 18 стран Альянса и 5 государств-партнеров. В маневрах задействовано 3 тысячи транспортных средств, 105 самолетов и вертолетов и 12 боевых кораблей. Начальник администрации президента Грузии Георгий Абашишвили прокомментировал решение апелляционного суда по делу «Рустави-2». По его мнению, смена владельца телекомпании в преддверии выборов серьезно ударит по демократичности выборов. Апелляционный суд оставил все решения Тбилисского суда по делу «Рустави-2», согласно которому 100% доля телекомпании была передана бывшему владельцу Кибару Халваши и его компании «Панорама». Нынешние владельцы компании бизнесмена Ливан и Георгий Караманишвили считаются близкими друзьями бывшего президента Михаила Саакашвили. Грузинская православная церковь отказалась от участия во Всеправославном соборе, проведение которого запланировано на июнь на острове Крит. Соответствующее решение принято сегодня Священным Синодом.
Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня Грузинская православная церковь объявила о своем решении отказаться от участия во Всеправославном соборе, который планировалось провести на греческом острове Крит с 16 по 27 июня. о том, почему Синод ГПЦ принял такое решение и к чему может привести неучастие ряда церквей в соборе, моему коллеге Демису Паландову рассказал грузинский теолог Леван Абашидзе.
Грузинская православная церковь отказалась от участия во всеправославном соборе, который намечен был на июнь на острове Крит. Соответствующее решение было принято сегодня Священным Синодом Грузинской Православной Церкви единогласно. До этого аналогичное решение приняла Болгарская Церковь, Сербская. Были возражения у Антиохийской Церкви. РПЦ пока не приняла окончательного решения, но сегодня стало известно, что представитель Русской Церкви не поехал на составление послания Всеправославного Собора. Скажите, что объединяет все эти церкви, которые выступают против правительства? Проведение Всеправославного Собора. В чем, собственно, их главное опасение?
Знаете, объединяет то, что они делают попытки помешать собору. Конечно, мы можем предполагать, что, возможно, за всеми этими церквами стоит какой-то единый план, который откуда-то, но, по крайней мере, на поверхности это разные причины. Но странно то, что собор, который подготавливался свыше 50 лет, и когда он вышел уже на финишную прямую, здесь появляются такие разногласия. Все вопросы ведь были согласованы, иначе не было бы такой определенной даты этого собора назначено и так далее. Все эти церкви, после того, как они сами приняли участие в окончательном подготовительном соборе в январе, согласились со всеми документами, ну, за малым исключением, там, тогда грузинская церковь возражала против одного документа. Вот после этого вот появляется вот такой парад возражений, скажем так.
Но в основном, Ливан, используется достаточно такая аргументация, ну, я бы сказал, даже фундаменталистского толка. То есть возражения, которые выдвигаются, они направлены против экуменизма. Можно ли сказать, что вот фундаменталисты церковные выступают против собора, а такие условно церковные либералы выступают за?
В случае грузинской церкви абсолютно с вами согласен. То есть возражение именно по тем пунктам, там где более фундаменталистская консервативная позиция грузинской церкви противопоставляется вот собору. Но это относится к грузинской церкви. Другие церкви, насколько я знаю, у них какие-то другие возражения.
Ну, вот, допустим, у болгарской церкви тоже были такие вопросы, которые касались и католиков, например, то есть тоже такая фундаменталистская позиция. Есть еще одно общее, да, я бы вот выделил, что у всех церквей, которые в данном случае выступили против собора, есть какие-то территориальные проблемы, да, у РПЦ это Украина, там у сербской церкви проблемы с Македонией, у грузинской церкви с Абхазией, Южной Осетией, то есть может ли это быть причиной нежелания обсуждать какие-то такие вопросы на всеправославном уровне?
Вы знаете, это нельзя все объединять. Вот в случае грузинской церкви, например, можно сказать, что такой проблемы практически нет, потому что никто не собирается признавать пока что абхазскую или свою территорию, или южно-осетинскую территорию вне грузинской церковной юрисдикции. Я бы не стал объединять все под одну, как бы, гребенку, потому что здесь общее их объединяет то, что сам этот собор – это инициатива Вселенского Патриарха, то есть Константинопольского Патриарха. Поэтому успех этого собора, в первую очередь, было бы большим успехом именно Константинопольского Патриарха и укрепило бы позицию и авторитет Вселенского Патриарха. И возможно, что некоторые церкви, в том числе, возможно, мы знаем традиционную борьбу за лидерство между Константинопольским патриархатом и Московским патриархатом, возможно, вот эта линия есть как бы общая. Но в случае грузинской церкви это тяжелый случай вот такого фундаментализма, вы совершенно правы, я подтверждаю, в случае грузинской церкви, которая также замешана на слабой теологической школе. Грузинская церковь, которая говорит, что вот это надо сформулировать вот так, то есть надо поменять вот эти документы в последнюю минуту. Это, значит, я бы сказал, очень много на себя берет грузинская церковь, когда она поправляет готовые документы, над которым работали многие богословы и ведущие церкви.
Константинопольский патриарх уже заявил, что в собор все равно пройдет, и как бы он надеется, что церкви все равно, которые не хотят в нем участвовать, все-таки присоединятся. Там была также такая формулировка, что решение этого всеправославного собора собора будут обязательны для всех. Нет ли здесь такого вот предвестника раскола в православной среде вообще, если собор состоится вот в таком сокращенном формате? Что это будет значить для мирового православия?
Это очень хороший вопрос. Я бы хотел бы вернуться к Грузинской православной церкви. Сегодня как раз был собор, пока что не опубликован документ, но у нас есть интервью. И в этих интервью они, конечно, сбиваются, противоречат друг другу. Основная линия Грузинской церкви говорит, что было соглашение в том, что все решения будут заниматься консенсусом. Что значит консенсус? Значит, все должны согласиться. Каждая церковь имеет право на вето. И этим вето Грузинская церковь очень грубо за последние месяцы злоупотребляла, я бы так сказал. И когда узнали, что, несмотря на эти возражения, все эти документы, скорее всего, будут приняты, все равно состоится собор, и даже Грузинская церковь не получила никакого ответа на свои письма с этими поправками и с возражениями, вот этот аргумент, что вот вы нарушаете вот этот принцип, поэтому мы не будем участвовать. Что, если исторически смотреть, не всегда все епископы принимали участие в Вселенских соборах. Бывали случаи, когда какая-то часть епископов не присутствовала, но церковь в целом потом принимала вот решение собора. Я сам более оптимистичен, потому что, несмотря на все расколы, несмотря на все новораскольнические православные церкви, основные автокефальные церкви, они все-таки сохраняют единство. Я думаю, что собор не станет таким катализатором большого раскола.
Говорил грузинский теолог Леван Абашидзе. С ним беседовал Демис Паландов. В Сухуми сегодня состоялся съезд республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии». Партия объявила о том, что не намерена участвовать в референдуме, так как считает, что для досрочных выборов главы государства нет никаких оснований. Участники съезда призвали граждан бойкотировать плебисцит. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В конференц-зале гостиницы «Интерсухум» присутствовало 356 делегатов со всех районов Абхазии. В первом ряду сидело руководство республики. Съезд партии «Форум народного единства» собрался через 10 дней после того, как президент Рауль Хаджимба на встрече с общественностью подписал указ о проведении референдума по вопросу о досрочных выборах главы государства. Голосование состоится 10 июля. С основным докладом выступил председатель партии Дауражба. Он отметил, что Форум народного единства Абхазии еще 10 октября 2015 года выступил с заявлением, ее решение к предстоящему референдуму с тех пор не претерпело изменений. Дауражба говорил о наметившихся в стране позитивных тенденциях.
На фоне вышеизложенного кажется совершенно безосновательными намерения оппозиционных сил добиться проведения референдума по вопросу о доверии главе государства. Такие попытки не в меру амбициозных политиков и бывших чиновников, загнавших страну в долговую яму и поставивших ее на грань утраты суверенитета в результате массовой незаконной паспортизации граждан Грузии, проживающих в Абхазии, свидетельствуют лишь об одном. Все их действия продиктованы не верховенством закона и права, не интересами государства и народа, а только реваншистскими своекорыстными целями.
Заявил Даур Аршба. Он отметил, что прежнее руководство во главе с Александром Анквап подвело страну к опасной черте. Даур Аршба призвал граждан страны, политические силы не принимать участие в референдуме, не идти на поводу у реваншистских сил. На съезде также выступили депутат парламента Тимур Гуля, представители ветеранских организаций АРУА, Рисмар Кадинджал и Аабаш Илья Цвижба, председатель Ассоциации женщин-ветеранов-инвалидов войны Лариса Тарба, лидер партии «Демократическая Абхазия» Астамур Логуа, молодые активисты. Их позиция была единой – нужно бойкотировать референдум. Депутат парламента Аслан Кубахи заявил, что не участвовать в такой акции – это тоже политический акт. Он отметил, что члены партии «Форум народного единства» с большим уважением относятся к главе государства, к его решению подписать указ о проведении референдума, к его усилиям по стабилизации ситуации в стране.
Наш народ – он очень свободолюбивый народ. Пусть никто не говорит, и власть, и оппозиция, что этот народ можно за руку взять, куда хочет повести. Если наш народ посчитает нужным прийти проголосовать, он это сделает, кто бы как ни хотел. Если наш народ считает нужным не пойти, кто бы как об стенку не бился, он не пойдет ни на какие голосования. Дорогие друзья, братья наши с оппозиционных сил, хотели бы референдум, а вы его получили. Идите и голосуйте. Не надо истерить, не надо с ума сходить.
Отметил Аслан Кубахия. На съезде выступил и президент Абхазии Рауль Хаджимба. Он подчеркнул, что никогда не цеплялся за то или иное кресло. Хочу еще раз повторить. Уверяю, какое бы решение ни принял мой народ, я его приму, заявил глава государства. Делегаты съезда единогласно приняли резолюцию. В ней отмечается, что общественно-политическая ситуация в стране является достаточно стабильной. Идет активный процесс политического строительства, возникают новые партии и общественные объединения, СМИ могут выражать разные точки зрения, их деятельности никто не препятствует, в стране существует свобода слова, функционируют институты гражданского общества. Все это свидетельствует о том, что Абхазия отвечает основным требованиям демократического государства. В резолюции отмечается, что накануне руководитель Фонда политических и социально-экономических исследований АПРА Аслан Джания заявил, в настоящее время завершается формирование центрального, а также городских и районных штабов. В ближайшие дни все штабы приступят к работе. Данные шаги не укладываются в рамки закона о референдуме. Действующее законодательство допускает создание предвыборных штабов исключительно кандидатов в президенты и кандидатов в депутаты. Партия обратилась к ЦИК как органу, на который возложены функции организации и проведения референдума, с просьбой отреагировать на данное нарушение законодательства. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Тему назначенного в Абхазии референдума продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Ровно через месяц, 10 июля, в Абхазии должен состояться референдум о досрочных президентских выборах. Вчера в интервью ИА «Абхазия Информ» председатель политической партии Амцахара Алхаз Квициния, президент Фонда политических и социально-экономических исследований Аслан Бжания и председатель республиканской общественной организации Кераза Дмитрий Дбар рассказали о развернутой ими работе. По их словам, создаются центральные Сухуми и районные штабы по участию в референдуме. Планируются встречи с гражданами в городах и селах для информирования населения, разъяснения своей позиции. И это опровергает появившееся уже было рассуждение некоторых в обществе, что в оппозиции засомневались и собираются, как говорится, дать задний ход. Вместе с тем названные лидеры говорят в интервью, что некоторые госчиновники запугивают своих подчиненных увольнением в случае явки на референдум. Ну а что говорят о грядущем референдуме не политики и не завсегдатые интернет-форумов, а рядовые граждане при встречах? На этой неделе мне пришлось побывать на одних похоронах, где у нас обычно собирается масса людей. И так получилось, что разговаривал в ходе их с разными знакомыми, среди которых были сторонники и власти, и оппозиции. Было любопытно сравнить их суждения. Но первый из этих разговоров состоялся с человеком, которого я мало знаю и даже не могу судить о его поддержке того или иного политического лагеря. Но одно было ясно, парня беспокоила возможность общественно-политической дестабилизации в стране после того, как президент в легкую, он повторил это слово несколько раз, назначил референдум. Запомнился мне там также разговор еще с одним человеком. С ним я, наоборот, хорошо знаком и знаю, что его, как говорится, нельзя заподозрить ни в симпатиях к действующей власти, ни в том, что его можно запугать применением административного ресурса. Тем не менее, он поделился своим твердым намерением, если, конечно, не передумает за месяц не участвовать в референдуме, и объяснил мотивы. «Не хочу, — говорит, — вносить свой вклад в создание подобного прецедента, когда каждая новая оппозиция в Абхазии будет добиваться вот так досрочной смены власти. А сегодня я решил пообщаться на эту тему с таким известным в обществе человеком, как сопредседатель общественной организации «Наш дом Абхазия», в недавнем прошлом глава МВД республики Рауль Лолуа. Тот отметил, что изначально он, и это была консолидированная позиция НДА, был против проведения этого референдума, не видя в нем способа решения существующих в государстве проблем. Никто, в частности, не гарантирует, что инициаторы референдума готовы сформировать более эффективную, идееспособную властную команду. И вообще все тут предстает в тумане. Но когда президент принял решение о назначении референдума, это уже стало мероприятием, проводимым государством, и граждане должны принять в нем участие, высказать свое мнение. Есть, кстати, в проведении референдума тот позитивный момент, что это обретение опыта проведения подобных прямых советов с народом на разные темы, что давно практикуется во многих демократических странах, и у нас они тоже должны стать практикой. Обменялись мы мнениями и по поводу утверждения Аслана Бжания во вчерашнем интервью, что призывать людей не участвовать в референдуме недопустимо. Это явное нарушение законодательства. Конец цитаты. И сошлись во мнении, смотря что тут понимать под агитацией, если она граничит с давлением, запугиванием, установкой камер слежения, то, разумеется, недопустимо. Но если сидят где-то люди и рассуждают между собой, идти или не идти, то это их личное дело. Сказать, что не пошедший на референдум, как и на выборы, незаконопослушный человек, тоже нельзя. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Готовятся к подсчетам голосов и в Цхинвале. Здесь продолжают обсуждать предложение по изменению избирательного законодательства, которое ЦИК направил в парламент самопровозглашенной республики. По мнению ряда юго-осетинских экспертов, ужесточение требований к кандидатам может привести к неожиданной реакции граждан. Ирина Келексаева с подробностями.
Инициатива предполагает увеличить количество делегатов политической партии, необходимой для выдвижения кандидата на должность президента Республики Южная Осетия, увеличить количество собираемых в поддержку выдвижения подписей с 1000 до 5000. Кроме того, кандидаты в президенты будут обязаны соответствовать новому определению ценза оседлости. Юго-осетинский политолог Дина Алборова вспоминает, что пару лет назад убрать графу ценз оседлости обещали оба кандидата в президенты, нынешний глава государства Леонид Тибилов и спикер парламента Анатолий Бибилов. Однако ужесточение правил для будущих кандидатов в президенты по-прежнему рассматривается обеими ветвями власти. Это может помешать появлению новых лидеров, считает политолог Дина Алборова.
Вообще необходимы новые лидеры, необходима новая кровь. Уже все знают потенциал и одного кандидата, и второго кандидата. И мы таким образом не сможем увидеть других новых кандидатов. А всегда приводят в пример предыдущие президентские выборы, где зашкаливало за 17 кандидатов, но это не пример. Все равно могут появиться новые здоровые силы, я в это верю. И поэтому, наоборот, необходимо создавать эти условия законодательные, когда бы молодые, перспективные, образованные люди, патриотично настроенные, у которых есть свое видение развития Южной Осетии, могли бы попробовать себя в этом качестве.
Алборов обозначает недавние поправки в закон о политических партиях и последние инициативы ЦИК словами «ограничения» и «недопуск». При этом, продолжает эксперт, граждан давно уже не волнуют все эти предвыборные перипетии.
Население устало, люди устали от всего этого, потому что вот нет необходимости вот в таких телодвижениях. Это все отвлекающий маневр. Сегодня надо решать социально-экономические проблемы. Люди продолжают уезжать из Южной Осетии. У нас все на нуле сегодня. И вместо того, чтобы обратить все свое внимание и президентская, и все наши структуры, и общественные, и политические, на решение наших задач, чтобы людям стало жить легче, чтобы достойная жизнь была у населения. Вместо этого решаются вопросы, кого не пропустить, не дай бог, чтобы появился какой-то новый кандидат. Конечно же, это все вопросы личных политических амбиций, и от этого еще противнее.
Юго-осетинский эксперт Алан Джусоев делится с «Эхом Кавказа». Обычные граждане республики понимают инициативы по изменению избирательного законодательства, как будет два основных кандидата на президентских выборах и 3-4 технических кандидата, которые не смогут составить им конкуренцию. При этом эксперт подчеркивает, поправки в закон и волеизъявление народа – это две разные вещи, продолжает Алан Джусоев.
У нас может быть идеальный закон, у нас могут быть идеальные кандидаты, но одни и те же лица во власти более 10 лет, они, я сейчас не буду говорить таких вещей, как приелись, но они слишком долго во власти, а коэффициента полезного действия от вот этих лиц, на мой взгляд, небольшой. И вот эту градацию, вот это разделение надо делать всегда, потому что есть правовая сторона, есть реальная, в которой живут все. На мой взгляд, есть две угрозы. Первая угроза – это чего все боятся, 11-й год, и там люди выйдут, и что-то как-то, во что я не верю, но это угроза, которая сохраняется. И более реальная угроза – это то, что люди вообще не придут.
Хотя возможный срыв президентских выборов, по мнению Джусоева, может в итоге расчистить политическое поле для новых лиц, ведь персоны из затертой колоды автоматически не смогут больше в них участвовать. Есть еще одна «угроза» в кавычках, о которой заговорили в югостинском обществе после информации о возможном ужесточении требований кандидатам в президенты. Если вдруг, минуя все преграды, в кандидаты пробьется серая лошадка, никак не связанная с властными структурами, то народ даже поможет собрать ей необходимые 5000 голосов. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Мурат Гукимуха выяснил некоторые подробности грядущих изменений. В частности, депутаты югостинского парламента намерены внести поправки в закон о выборах президента. Будет прописан механизм подсчета ценза оседлости. Однако югостинские эксперты считают, главная проблема в том, что в республике этот закон просто невозможно реализовать.
Председатель парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Олеся Кочева в интервью интернет-изданию «Спутник Южная Осетия», что закон до сих пор не давал ясного понимания термина «ценз оседлости», что подразумевается под постоянным проживанием кандидатов в президенты на территории республики, а что нет. Соответственно, необходимы и поправки в выборное законодательство, позволяющие четко определить понятие ценза оседлости. Олеся Кочева также подчеркнула, что в законодательстве будут учтены понятия уважительной причины отсутствия, когда из-за жизненно важных случаев гражданин вынужден был выезжать на длительное время. По мнению югостинского эксперта Роланда Келексаева, со словами парламентария трудно не согласиться. В самом деле, можно ли считать покинувшим республику, например, югостинского дипломата, который служит своей стране за ее пределами, или представителя местного хозяйствующего субъекта, который большую часть года находится в командировке, но при этом платит налоги в югостинский бюджет, или даже студента, который выехал из республики на учебу. Но это, по мнению Роланда Келексаева, не самое сложное. Куда труднее депутатам будет определиться с механизмом подсчета этого самого проживания в республике. Роланд Келексаев говорит, что до 2014 года время проживания в республике определяли по информации российского пограничного поста Нижний Зарамак.
Верховный суд Южной Осетии в 2014 году на выборах в парламент уже не принял сведения эти справки, которые были предоставлены Центральной избирательной комиссии Южной Осетии.
А почему?
А потому что этих справок не было ни печати, ни подписи, кто это выдавал. Откуда это попало в Центральную избирательную комиссию?
Получается, это были какие-то распечатки из компьютера Нижнего Зарамака?
Да. Это были просто распечатки. Это даже документы нельзя назвать. То есть они не имеют никакой юридической силы. Тем более в законе нету, что Центральная избирательная комиссия имеет право запрашивать документы иностранного государства. А тем более, как мы знаем, в России запрещается выдавать сведения своих граждан иностранному государству. То есть все это сплелось, и Верховный суд тогда вообще отменил рассмотрение этих справок. Таким образом, в парламент были допущены и кандидаты тогда в депутаты 14-го года, это Губозов Вячеслав, и, по-моему, еще несколько человек.
То есть, по сути, людей снимали с дистанции по непонятно откуда взявшимся бумажкам, без обратного адреса. Ну да бог с ним, с прошлым. Парламент и ЦИК вроде бы хотят навести порядок на будущее. Но и здесь возникает вопрос, а как установить соответствие кандидата цензу оседлости? Я имею в виду не какие-то замечания, типа «весь народ знает, что он жил в Москве». Все-таки мы говорим о государственном институте, где, наверное, подобная аргументация неуместна. А необходимы какие-то другие замеры, которые можно представить в цивилизованный суд и принять решение, не вызывающее сомнений с точки зрения права. А вот таких замеров в республике нет. Но не было организовано учета на югостинском посту. И даже если сегодня там поставить компьютер и организовать учет прибывающих и убывающих, то объективные данные по кандидатам в президенты он сможет предоставить лишь через 10 лет. По словам судьи в отставке Верховного суда Южной Осетии Юрия Кокоева, это такая ситуация, когда в республике нет механизма для применения закона.
Механизм должен быть разработан. Как определять порядок его применения? Если закон есть, то он должен как-то применяться, а иначе как? Ну вот, закон-то он и есть, я имею в виду ценную оседлость, но его как применяют? Не думаю, что это законно, не думаю.
То есть получается, что, в общем-то, никаких возможностей определить срок проживания нету?
Ну вот, да.
Соответственно, закон не может применяться.
Да, не может, но его применяют, как вы знаете, да. Его можно оспорить, но кто его оспаривает, где его оспаривать, у нас все вот так вот.
То есть, по сути, считает Юрий Кокоев, если господа парламентарии не разработают какого-то прозрачного, внятного механизма определения срока проживания, то незачем и огород городить, а лучше бы вообще отказаться от этого ценза оседлости, потому что претензии к властям по части толкования закона просто сменятся на жалобы по поводу его незаконного применения. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.